Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфирной студии «Светлого радио» вас приветствую я, неофит Александр Ананьев. И, как обычно, по понедельникам в 8 часов вечера я задаю вопросы тем, у кого есть ответы на мои вопросы. И сегодня я в очередной раз представляю вам моего дорогого гостя, священника, с которым мы познакомились благодаря мировой сети интернет. Я очень люблю читать его публикации в Facebook. Клирика храма Иверской иконы Божией Матери в Очаково-Матвеевском, преподаватель Московской духовной академии, священника Илью Письменюка. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте. И сегодня я приветствую вас, будем говорить, в таком расслабленном абсолютно состоянии, в хорошем смысле расслабленном, потому что лето, потому что уже начинаются какие-то летние отпуска, потому что во всем ощущается какая-то расслабленность и в хорошем смысле релакс. Но сегодня я хочу поговорить о расслабленности в дурном смысле этого слова. Эта тема пришла мне в голову не так давно, на 4-й неделе по Пасхе, когда это была неделя о расслабленном. И вот сейчас я хочу попросить вас напомнить слушателям, да и мне, вот эту историю о расслабленном, который 38 лет лежал, ожидая чуда, не будучи способным даже сам себе помочь.
В этой истории мы узнаем о том, как Христос в Иерусалиме приходит в место, в Дом Милосердия, в котором находились разные больные люди, слепые, глухие, иссохшие.
И это было возле какого-то источника, я так понимаю, да. Возле какого-то бассейна?
Или Эфезда называется, да. И совершалось там такое чудо, что ангел Божий сходил с небес и возмущал воду в этом источнике. Люди получали исцеление, те, кто первые ходили в этот источник. И вот этот расслабленный человек, лежавший 38 лет в этом Доме Милосердия, он не имел ближнего, который смог бы его взять и донести до этого источника, поэтому он не мог исцелиться.
Погодите, а виной всему было разве отсутствие просто ближнего? Ведь в конечном итоге отсутствие ближнего не помешало ему ответить на вопрос, хочешь ли ты быть здоров, на что он сказал «хочу». Тогда встань и иди.
Да, но это уже начинается время христианское. Христос меняет этот мир своим появлением, меняет наши человеческие, иногда даже предубеждения, убеждения. И вот Христос является этому человеку, задает простой вопрос. Хочешь ли ты исцелиться? Да, хочу, отвечает расслабленный. Да, Господь не менее просто говорит. Встань, возьми одр и иди. И что делает расслабленный человек? Он берет одр и начинает ходить. Это удивительный сюжет, потому что нам кажется, вроде все просто, понятно, однозначно. Пришел Господь, сотворил чудо такое, исцелил человека. Не первый, не последний раз. Но мы задумаемся, а почему этот сюжет нам напоминается именно в пасхальные дни, вроде бы радости, а почему именно он? И вот уже переходя к какому-то духовному восприятию, я здесь недавно читал различные толкования по поводу этого евангельского отрывка и натолкнулся на проповедь того человека, с которым я и в силу возраста, и возможности не был лично знаком, но которого я все равно считаю своим учителем. Это митрополит Антоний Суржский. И вот в одной из... У него каждая проповедь, их несколько, о расслабленном, она удивительна, открывает совершенно разные стороны нашей человеческой жизни, веры. Но одна особенно меня задела, потому что в ней, как мне кажется, митрополит поясняет, почему это чтение относится вот к каждому из нас. Он говорит, вот есть в этом доме милосердия слепые, глухие, иссохшие. И мы такие же, слепые, глухие и иссохшие. Есть люди, которые болеют физически, есть люди, которые болеют духовно. Ведь бывает слепота и духовная, когда мы не видим самое главное в нашей жизни. Простой пример сюда можно привести. Вот живем, не можем радоваться каким-то простым вещам. Потом заболеешь, потеряешь возможность, там, например, горло болит сильно, не можешь стакан воды спокойно выпить. Зато когда ты поправляешься первую неделю после болезни, какая это для тебя радость. Выпить стакан, как ты это ценишь? Поиграть с ребенком, провести время с близким человеком, не лежать в кровати. Начинаешь ценить такие простые вещи. И вот это наша слепота, глухота. Мы не слышим то слово Божие, которое, как мне кажется, идет к нам в жизни с самых разных сторон. Потому что мы не замечаем чудес, которые происходят каждый день. Иногда мы ропщим, говорим, где Бог, что Бог. Ну, пока нам благополучно, комфортно, хорошо. И задумываемся только о каких-то радостях, когда вот мы выходим из этой зоны комфорта, начинаем тут же часто роптать на Господа, за то, что это Он нас вывел из зоны комфорта, за что, почему, и не понимаем, что мы не замечали огромного количества благих даров, которые Господь нам даровал. Бываем мы и иссохшие. Это, мне кажется, вообще беда и меня, и очень многих нас, христиан, потому что нет уже нас жизни. Мы превращаемся в такой сухой механизм повторения. Ну, часто вот день, как он начался, с утра проснулся, пошел на работу, вечером пришел, поиграл с ребенком, вывел его на улицу погулять вечером.
Ну, это еще хорошо, так. Если ты нашел в себе силы выйти погулять с ребенком. Иной же просто вытянул ноги у телевизора и все, и как бы жизнь
бывает
на этом
такое.
Закончилась.
Но даже какой-то семейный цикл он иногда затягивает, его просто воспринимается как нечто такое повторяющееся. Ты радость получаешь от каждого вот этого эпизода своей жизни, но как бы вот эти дни повторяются один за другим, и в конце концов ты иногда даже немножко, не то что устаешь, но хочется чего-то нового. Почему советуется поменять обстановку, уйти в отпуск?
Передвинуть шкаф в спальне?
Да-да, можно хотя бы шкаф. Куда-нибудь уехать хотя бы ненадолго. Потому что ты сразу немножечко оживаешь вот эту вот нашу расслабленность, какая-то потеря чувства жизни, она пропадает. Ты опять начинаешь чувствовать себя живущим. И по-настоящему очень часто мы в жизни чего ждем в таких своих состояниях? Мы ждем чуда. Вот как ждал этот расслабленный, что ангел Божий сойдет или икона какая-нибудь появится в нашей жизни, к которой мы обратимся, или старец, как часто тоже популярно в последние десятилетия, мы к нему придем, и вот оно само собой у нас что-то сложится. И вот мы были такие расслабленные, может быть, даже греховные, а тут вот как раз – и все, ты стал хорошим, замечательным, никаких проблем у тебя нет.
Меня не оставляет другое ощущение. Я очень много думал об этой истории и продолжаю думать. Я даже не уверен, что он ждал чуда. Формулировка-то вот у меня в сознании немножко другая. Он видел вокруг себя множество больных, он видел, как исцеляются другие люди, но ничего не мог с собой поделать. Он даже, по большому счету, не ждал чуда. Он просто не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, он был невластен над собой.
И невластен, и зависим от того, появится ли человек. Это другая сторона этого евангельского отрывка. Вот мы говорим, что расслаблен этот 38 лет пролежавший больной. Но посмотрите, с другой стороны. Да, он 38 лет пролежал, но за 38 лет не нашлось человека, который смог бы его взять и пронести эти несколько метров. А он все равно, мне кажется, хотел этого. Ну вот, а разве все те люди, которые были здоровыми, хорошими, благими, комфортными, разве они не расслаблены по-настоящему? Раз рядом с ними был человек, а они не сумели его взять немножечко и пронести.
Это правда, это правда. Но здесь еще очень важный вопрос, который задал Господь. Хочешь ли ты быть здоров? И понимание того, что да, я хочу быть здоров. Понимание того, что да, я болен. Да, я не могу пошевелить рукой и ногой, но я хочу быть здоровым. Оно на самом деле меняет, если не все, то многое.
Вопрос этот тоже очень непростой. Я очень долго над ним размышлял. Мне кажется, этот вопрос мы слышим от Господа часто в нашей жизни. Хочешь ли быть исцелен? И да, мы все скажем «хочу». А теперь давайте представим, вот каждый из нас, наших слушателей, вспомним или какой-то грех, который был в нашей жизни, мы долго с ним не могли справиться, или, возможно, какое-то свое нынешнее несовершенное состояние или греховное состояние, которое мы еще не победили в нашей жизни. И представим Христа, который также нас спрашивает, хочешь ли быть исцелен от этого греха? И да, мы вроде бы внутри себя говорим, конечно, хочу, а дальше что?
Ой, а говорим ли? Вот в чем вопрос. И, собственно, это причина,
часто
по которой
говорим,
я пригласил вас.
Часто говорим, ну, а кто из нас не скажет то, что я не хочу там лениться, я хочу перестать быть ленивым.
Очень простой вопрос, очень простой ответ, отец Илья. Один мой знакомый священник, не будем называть имен, у себя в Фейсбуке написал, что он не смотрел обсуждаемый всеми сериал, он предпочел ему книги, что делают, поверьте мне, даже не единицы, а, не знаю, десятой доли процента. Сериал вроде как посмотрели все, а книги никто не прочитал. Вот, и он признался, что он прочитал книги и не испытывает большого желания смотреть этот сериал. И вот я задумался, а вот люди, которые смотрели этот сериал, они же потеряли очень многое, не прочитав эти книги. При этом спроси их, а вы хотите прочитать эти книги? А вы хотите открыть для себя больше? Они скажут, нет, зачем? Нам лень, мы разучились читать, мы не хотим доставать книги, мы не хотим тратить на это время. Мы посмотрим сериал, он нас развлекает. Но книги читать мы не хотим. И в этой очень простой ситуации, в этой очень простой истории, на самом деле скрывается, на мой взгляд, Очень жесткие и жестокие выводы. Мы все отчаянно разленились. Ну, хорошо, не будем обобщать. Я отчаянно. Я могу сказать про себя. Я-то сам
я
тоже
могу
посмотрел,
сказать то, что
посмотрел
я...
и не прочитал. Я отчаянно разленился. Мне лень открыть книгу. Мне проще надеть тапки, достать пульт и посмотреть. Ну, чтобы я сидел, а вот оно как-то само лилось. Я в этой истории расслабленный. И вот спросите меня, а я хочу быть здоровым? И если бы не неделя, а расслабленным, я бы не задал себе вопрос, хочу ли я быть здоровым? И я услышал вопрос Господа, хочешь ли ты, Александр, быть здоровым? Я сначала спросил, погодите, а я что, больной? Да, ты больной. Да, ты расслабленный. Да, в тебе нету силы протянуть руку за книгой и ее прочитать. И это далеко не единственное... причина, вот, по которой можно сделать вывод о том, что ты расслабленный. Правда ли, что у нас сейчас действительно наблюдается такая эпидемия всеобщей расслабленности? Или это было всегда?
Знаете, мне, вот, наверное, кажется в последнее время, что мы, люди, не меняемся очень сильно именно в плане того, что, ну, как-то нельзя представить себе, что человечество вот сейчас, оно иное, чем оно было 1000 лет назад. Собственно, наше состояние внутреннее, где-то лени, расслабленности, устремлений, да, чего угодно, они всегда в нас присутствуют. Другое дело то, что дальше мы переходим к личности каждого конкретного человека. А что я конкретно в своей жизни делаю или не делаю? Или я свыкся с этим состоянием, или я пытаюсь выйти за его пределы? И здесь вы очень интересно заметили такой ракурс по поводу вопроса Христа, хочешь ли быть исцелен? Потому что я чаще на него смотрел с точки зрения вот более буквального евангельского смысла, когда расслабленный лежит, болеет, и понятное дело, что он даст ответ на вопрос, что я хочу быть исцелен. Он знает, от чего ему необходимо исцелиться. И в этом случае его ответ более однозначен. А вы говорите даже о том, действительно имеющим место в жизни вопросом от Господа, который нам Христос задает, но на который нам бывает непросто ответить. То есть, хочешь ли ты быть исцелен? А я не понимаю, от чего исцелиться.
Конечно, конечно, конечно.
А мне кажется, что это нормально.
Есть немало дурных привычек, в том числе у меня, опять же, не буду говорить за всех. И я вот сейчас вон выложил одну привычку за пределами студии у себя, там, она вон там лежит. И вот спросите меня, Александр, хочешь ли ты быть исцелен? Да если б хотел, неужели б я ее не бросил, эту дурную привычку? Ну вот, понимаете, у меня
вот
получается, что...
к этому я и вел. Вот, Господь нам задает вопрос, хочешь быть исцелен? И вот в уме я иногда понимаю, что да, неплохо бы от этой привычки избавиться. Неплохо бы от этой привычки избавиться. Но вспоминается исповедь блаженного Августина, там, не помню дословно, но был такой образ. «Боже, дай мне, но не сейчас». Немножко попозже.
Как а точно
по, а пока что я еще наслажусь вот своим нынешним состоянием. И в этом часто бывает корень вот наших вот этих вот духовных проблем, что мы умом понимаем, что нужно избавиться от этого, а одновременно еще продолжаем.
Но время еще не пришло.
Да, время еще не пришло. А Господь нам задает вот конкретный вопрос. Хочешь ли ты исцелиться? И если мы говорим, что да, то это подразумевает, не ожидая, что кто-то тебе это поможет в этом, специальный там старец, икона, то есть сделает за тебя. А что ты сделаешь? Ты сам встань, возьми одр и просто пойди. Ведь все, что необходимо, Господь нам уже дал. В таинстве крещения, в Святой Евхаристии, в вере, в молитве. А вот употребим ли мы это в своей жизни, часто зависит от того, насколько мы действительно, ну, имеем силы и желание сделать этот шаг.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем разговор о нашей расслабленности с моим сегодняшним собеседником, клириком храма Иверской иконы Божией Матери в Очаково-Матвеевском, преподавателем Московской духовной академии, очень светлым собеседником, священником Ильей Письменюком. И хочу напомнить вам о том, что, вероятнее всего, в Евангелии, вот когда мы вспоминали в неделю о расслабленном эту историю, имеется в виду болезнь, которая в буквальном смысле лишает человека свободного движения. В том смысле, как употреблено это слово в Новом Завете, оно может означать апоплексию или паралич всего организма или какой-то стороны тела, в результате чего пораженные части тела вскоре становятся совершенно иссохшими. Это абсолютно физическая болезнь, и сегодня она распространена на Востоке, вот части тела остаются неподвижными в том самом положении, в каком застиг их внезапный припадок. То есть болезнь очень неприятная, имеющая свои причины и имеющая свои последствия. Но мне все-таки кажется, что здесь... Для нас мы должны вынести совсем иной смысл. Не физической болезни, боец. Физические болезни, как мне кажется, в большинстве своем, это следствие наших все-таки духовных болезней, наших духовных попустительств. Отец Илья как-то отрицательно качает головой, сейчас мы уточним. Но я все-таки считаю, что под расслабленностью имеется в виду наша вялость характера, наша апатичность, утомляемость, упадок сил, немощность, бессилие, дряхлость и элементарная лень. Во-первых, позвольте спросить вас, батюшка, действительно ли вы как-то усомнились в том, что причиной наших физических болячек являются наши духовные немощи?
Вы не поверите, Александр, мы просто сегодня утром с супругой по поводу вот этой проблемы очень непростой, долго разговаривали на кухне с двумя детьми через множественные попытки нам помешать этот разговор совершить. И она сказала примерно то же самое, что и вы, что и болезни имеют духовное начало, а часто у нас принято говорить о том, что Господь болезни посылает нам для чего-то.
Некоторые называют это психосоматикой.
Да, ну, об этом можно и нужно даже очень долго говорить, размышлять, может быть, как-нибудь отдельно. Ну, вот лично я в последнее время много об этом думаю, и я не уверен, что всегда вот можно это правило вывести. Хотя бы по той причине, что посмотрите на евангельское другое чтение о слепом человеке, которого Христос исцеляет. Там задается вопрос Христу, а почему он слепой? Потому что он согрешил или родители его согрешили? А Господь отвечает, там, не потому что не он, не родители, а для того, чтобы на нем явилась слава Божия. То есть по-настоящему причины могут быть самые разные. А иногда причиной может быть просто наше естественное человеческое несовершенство телес. Мы, люди, сосуд действительно физически несовершенный. И болезнь может быть следствием не обязательно совершенного греха, а просто потому, что наш организм дает сбой. Следствие вот его болезни. С другой стороны, да, мы говорим о том, что наше физическое состояние, в котором несовершенное, в котором мы уже рождаемся здесь на земле, это следствие и последствия первородного греха, который есть в нашей жизни. Ну, здесь можно очень долго углубляться в размышления. Поэтому давайте мы вернемся к нашему расслабленному.
Да, 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 мы вернемся к нашей расслабленности. И мне хочется поговорить о нашей силе воли, с точки зрения духовной, с точки зрения христианства. Что это такое? Это то, что дано нам природой. Это то, что дано нам Господом. Это то, что мы воспитываем в себе сами. Это то, что мы можем изменить, или то, что не меняется. Некоторые считают, что сила воли воспитывается в возрасте от 6 до 16 лет. В 16 лет, когда личность человека сформировалась, уже изменить этого практически невозможно. Что такое сила воли с духовной точки зрения?
Не так просто вот взять и однозначно дать ответ на этот вопрос. Вот сила воли в нашем таком общечеловеческом понимании – это умение человека добиваться каких-то целей или хотя бы стараться к ним идти вопреки препятствиям.
Вопреки себе, скорее.
А я тоже препятствие. Одно из препятствий. Бывают внешние препятствия. Бывают препятствия, иногда могу быть я сам, иногда какие-то другие внешние обстоятельства.
Вот удивительный парадокс. Вот мы об этом говорим, я внутренне-то с вами согласен, но почему же так выходит? Мы неужели сами себе враги? Как мы сами себе можем быть препятствием?
Ну вот с вами говорили в начале нашей беседы сегодняшней о том, что, да, умом мы иногда понимаем, что неплохо было бы от этой привычки избавиться, а одновременно мы это откладываем на потом, на завтра, на послезавтра. Вот разве в этой ситуации я сам себе не препятствие?
Нет, я сам себе союзник, добрый дяденька, который говорит себе: «Ты не переживай, ну не переживай, сейчас не сделаешь, завтра сделаешь, никогда не делай сегодня то, что можно отложить».
Одновременно тебя все равно точит, ты переживаешь. Вот я покой теряю, если у меня висит какая-то важная работа, надо что-то написать или сделать, а я говорю завтра, послезавтра, становлюсь раздражительным, наверное, не очень внимательным, ну...
Кстати, может быть, вам это будет полезно. Сегодня как раз читал о том, сколько в человеке мыслей. За сутки через нас пробегает порядка 70 тысяч мыслей, вот разных. И 80% этих мыслей негативные, можете себе представить. А надо, чтобы было наоборот, чтобы 20% было негативное, а 80% позитивное. Но, как показывают исследования, 80% наших мыслей нас же изгрызают. Как так выходит, не понимаю. Так вот, как же воспитать все-таки эту силу воли?
Ну вот вы упомянули о том, что там, с 6 до 16 лет воспитывается сила воли. И я не совсем уверен, что это вот так. Действительно, на нашу силу воли, на наш характер, поведение, ну, на самые разные стороны нашей внутренней жизни влияет период детства. То, что в нем происходит, чему учат нас родители, что они нам говорят, учителя и так далее. Но я бы не придавал этому абсолютное какое-то значение, потому что если бы у нас, возможно, было бы что-то действительно так вот основательно заложить с какой-то гарантией того, что оно так и будет, то мы бы все люди, конечно, этим пользовались на примере своих детей. Но как часто бывает, что родители хотят одно, вроде закладывают, потом получается совершенно иное. Вот половина моей жизни это был путь к военной службе и музыкальной, к военно-музыкальной, что сказать, специальности. Знаете, во сколько я пошел в музыкальную школу? В 5 лет. Играл на разных инструментах.
Да-да-да, и со мной та же история приключилась.
А в итоге, вот мы с вами здесь сидим в студии Светлого радио «Вера», вот на мне крест, на мне недостойном висит, и вот я священник Божий. Вот, закладывали.
Ну, все правильно. Я не вижу в этом никакого противоречия или нарушения. Все очень логично.
Мы можем меняться. Мы можем меняться, можем воспитывать в себе что-то. Вот опять-таки вспоминаю свою жизнь. Наверное, до какого-то возраста я был таким человеком очень мягким, достаточно стеснительным. Потом был период поступления в военное училище. Помню себя первые 2-3 года, и сейчас я собой тогдашним не очень удовлетворен. Но я неплохо помню период, когда я стал меняться, когда там после училища пошел в армию, там стал командиром отделения, не прошел искушение властью в этот период. И сила воли, характер, они изменились. Вот человек, который был воспитан в первые 16 лет своей жизни, человек, который прожил после этого еще 12 лет.
Мне кажется, вот этот вот внутренний стержень дисциплины отчасти, я не скажу, что всецело, но отчасти, был заложен в вас именно во время службы в армии. Считается, что для молодых людей это принципиально важно. Это воспитывает характер. Так это или нет?
С некоторой долей вероятности, достаточно высокой, можно сказать, что армейское какое-то воспитание, оно влияет позитивно. Но оно должно быть достаточно своеобразным, то есть это должна быть не какая-то относительная профанация в виде там, только формы и там, свободного графика. Это должна быть казарма настоящая, в которой человек живет на протяжении долгого времени. Но одновременно, вот, сколько прожив 5 лет в таких условиях, и в виде самых разных ребят, и своих однокурсников, и других людей. Я не скажу на опыте того, что я вижу, точно не скажу, что обязательно у всех что-то сформировалось. Такой или характер, или сила воли. У многих – да. Действительно, наши выпускники военно-музыкального Суворовского училища имени Валерия Михайловича Халилова – это люди, состоявшиеся в самых разных профессиях, специальностях, умеющие находить выходы из самых разных жизненных обстоятельств. Но бывали прецеденты и обратные, поэтому как и каждое правило нашей жизни, оно всегда относительно.
Но смотрите, если силу воли можно тренировать, собственно, из-за самого названия видно, что силу можно тренировать, обычную физическую силу можно тренировать гантелями, штангами, турниками и регулярным бегом, то характер, вы как молодой отец, это знаете, характер закладывается в детях изначально. И даже два близнеца, рожденные вместе, однояйцевых, они изначально имеют разный характер. Вот характер можно изменить или нет?
Я был человеком очень мягким до 16 лет, податливым. И потом у меня характер стал тверже, решительнее. Мне кажется, мы живем, мы меняемся в нашем жизненном восприятии. Человек иногда бывает помоложе, часто говорят, он более либерален, какой-то за свободу, что-то еще. Чем он старше становится, тем он более консервативный, тяготеет к традиции, к прошлому. Это тоже части нашего характера. Хотя что-то у нас и остается с самого детства. Что-то меняется. Я вот повторю свою мысль, в том числе и характер. Частично он есть иногда даже с рождения, частично он закладывается воспитанием, окружением социальным человека, а еще какая-то его часть меняется на протяжении жизни под влиянием каких-то жизненных обстоятельств. В конце концов, приход человека к вере очень часто отражается на его внутреннем состоянии в такой степени, что даже его поступки, его убеждения, его восприятие жизненное становятся иными, в том числе и отчасти характер.
Вот об этом мы поговорим ровно через минуту, а я хотел только, знаете, дать одно маленькое уточнение, может быть, даже поделиться с вами и со слушателями «Радио Веры». Не так давно мы встречались с удивительным абсолютно человеком, протоиереем Дионисием Крюковым, настоятелем храма Рождества Богородицы в Подмоклово. И он сказал удивительную вещь, которую я запомнил. Я его спросил, меняются люди или нет? Он сказал, христианство держится на людях, которые меняются.
Светлый вечер. На радио «Вера».